Добро пожаловать на наш сегодняшний подробный анализ. Сегодня у нас невероятно интересная тема, и источником для нашего разбора послужила стенограмма презентации доктора Перри Филлипса.
Да, он астрофизик.
Верно, он получил степень доктора философии в Корнельском университете. Наша миссия на сегодня – препарировать три фундаментальных научных столпа, на которых, собственно, держится теория Большого взрыва, и исследовать то, интригующее схождение научных данных с концепцией внезапного начала Вселенной.
Звучит масштабно. И обычно от таких тем ждешь сухой физики, формул.
О, да. Графиков, академического жаргона. Но доктор Филлипс начинает с замечательной аналогии. Ее когда-то предложил писатель Клайв Степлс-Льюис. Аналогия с обычным кипящим чайником.
Это, кстати, прекрасная отправная точка.
И Льюис задает простой вопрос. Почему кипит чайник на плите? И первое объяснение опирается на законы термодинамики. Мы включили конфорку, газ воспламенился, передал тепловую энергию дну чайника.
Вода нагрелась до 100 градусов и начала переходить в пар.
Точно. Пар со свистом вырывается наружу. Это абсолютно точное, исчерпывающее научное объяснение процесса.
И с точки зрения механики к нему вообще невозможно придраться. Оно описывает саму суть физического явления.
Но есть и второе объяснение. Чайник кипит, потому что миссис Льюис просто захотела выпить чашку чая.
Угу.
И вот что интересно. Это объяснение тоже абсолютно верное. Одно совершенно не отменяет другого.
Эта метафора, она блестяще разделяет сферы познания. Наука наша, термодинамика чайника, отвечает на вопрос «как?». Она описывает физический процесс, механизмы.
Причинно-следственные связи, да.
Да, в материальном мире. А вот теология, философия или даже просто человеческое намерение отвечают на вопрос «кто или почему?». В материалах доктора Филлипса эти два вопроса пересекаются совершенно удивительным образом.
Угу.
И мы сосредоточимся именно на научном «как?». На том самом событии, которое произошло около 13,7 миллиарда лет назад. Посмотрим, как данные ведут нас к определенным философским горизонтам.
Хорошо, давайте разберем это подробно. Чтобы понять это неуловимое начало, нам нужно посмотреть на то, что происходит со Вселенной прямо сейчас.
Угу.
И насколько я поняла, из источника в начале 20 века ученые представляли космос совершенно иначе.
Совершенно верно. Вплоть до 20-х годов в науке господствовал консенсус. Вселенная статична, вечна и бесконечна. Считалось, что галактики, конечно, движутся, но делают это случайным образом.
Как молекулы воздуха.
Именно. Представьте себе молекулы в закрытой комнате. Они носятся туда-сюда, сталкиваются, но никуда в целом не направляются. Одни галактики летят к нам, другие от нас. Вечное равновесие.
Но потом появился Веста Слайфер.
Да, в период с 1910 по 12 год. Этот астроном начал проводить очень кропотливые измерения движения спиральных туманностей. Тогда еще даже не все понимали, что это отдельные галактики.
И он обнаружил нечто, что полностью разрушило эту картину уютной статичной комнаты.
Он заметил, что подавляющее большинство этих объектов не просто движутся случайным образом, они стремительно удаляются от нас. Когда Слайфер представил свои данные, коллеги устроили ему овацию. Данные были безупречны.
Ничего себе.
Но парадокс в том, что никто в зале понятия не имел, как это интерпретировать.
С ним знакомы в быту. Когда стоишь на тротуаре, и мимо проносится машина скорой помощи.
Включенные сирены.
Да. Пока она едет на тебя, звуковые волны сжимаются, и тон кажется высоким.
А как только проносится мимо...
Волны растягиваются, звук резко падает.
Точно, становится таким басовитым.
Слайфер понял, что этот же принцип применим не только к звуку, но и к свету.
Это отличная параллель. Свет тоже имеет волновую природу. Короткие волны мы видим как синий цвет, а длинные, как красный. Если бы галактика летела на нас, световые волны бы сжимались.
Был бы синий цвет?
Да, смещение в синюю сторону. Но Слайфер видел иное. Свет от галактик был растянут. Он смещался в красную часть спектра, знаменитое красное смещение. И оно было повсюду.
Слушай, подожди. Если мы смотрим в телескоп, и почти все галактики улетают от нас во все стороны, разве это не делает нас центром Вселенной?
Звучит логично, да.
Как будто мы стоим в эпицентре взрыва, и осколки летят от нас.
Эту иллюзию развеял Эдвин Хаббл. Он работал на гигантских телескопах. Хаббл открыл математическую закономерность – закон Хаббла. Чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она удаляется. И чтобы объяснить отсутствие центра, доктор Филлипс использует аналогию с тестом для хлеба с изюмом.
Космическая выпечка.
Именно так. Представьте кусок теста, в который замешан изюм. Тесто — это пространство Вселенной. Изюминки — галактики. Ставим в духовку, оно начинает расширяться во все стороны.
Угу.
Если мысленно сесть на любую изюминку и посмотреть по сторонам, все остальные изюминки будут удаляться от вас. Те, что дальше, отдаляются быстрее, потому что между вами больше самого расширяющегося теста.
То есть галактики не летят сквозь пустое пространство?
Нет, расширяется сама ткань пространства между ними. У этого процесса нет центра, точнее, каждая точка — это центр.
Пространство само по себе создает новое пространство. Поразительно. И эта идея была настолько радикальной, что даже Эйнштейн отказывался в нее верить.
Что здесь особенно поразительно, так это сила философских предубеждений. Уравнения общей теории относительности Эйнштейна показывали, что Вселенная не может быть статичной. Она должна была либо расширяться, либо сжиматься.
Математика требовала этого.
Но идея начала времен настолько противоречила его взглядам на вечный космос, что он искусственно ввел формулы космологическую постоянную. Поправочный коэффициент, чтобы скомпенсировать гравитацию и удержать равновесие.
А потом Хаббл показал ему красное смещение в телескоп.
Да. И Эйнштейн назвал этот коэффициент своей величайшей научной ошибкой.
Но наука обожает иронию. Я читала про конец 90-х, когда астрономы решили измерить, насколько гравитация замедляет расширение. Логично же. Галактики имеют массу, притягиваются, значит, этот космический хлеб должен замедлять свой рост.
Это был один из самых больших сюрпризов современной астрофизики.
Да.
Ученые использовали сверхновые типа 1А. Это взрывающиеся звезды с одинаковой пиковой яркостью, такие стандартные свечи для измерения расстояний. Ожидалось, что гравитация будет тормозить процесс, но данные показали обратное.
То есть далекие сверхновые оказались тусклее, чем предсказывалось.
Вселенная не просто расширяется, она расширяется с ускорением. Та самая ошибка Эйнштейна, отталкивающая сила пространства, оказалась реальной. Темная энергия. Она разгоняет Вселенную все быстрее.
И тут возникает логический мостик ко второму столпу. Если Вселенная расширяется сейчас, да еще и с ускорением, значит, вчера она была меньше.
Угу.
А миллион лет назад еще меньше. Отматываем пленку на 13,7 миллиардов лет назад и приходим к моменту, когда вся материя и пространство были сжаты в невероятно крошечную, невообразимо плотную точку.
Точно.
Но если все это было меньше протона, температура должна была быть просто астрономической. Куда делать все это тепло? Мы же должны видеть его остатки.
Доктор Филлипс приводит отличную аналогию с туристическим лагерем. Идете по лесу, натыкаетесь на поляну. Людей нет, но есть кострище. Трогайте камни, они теплые.
Физическое доказательство огня.
Да. С космосом то же самое. Если Вселенная началась с раскаленной плазмы, то по мере расширения это первородное тепло остывало, но не исчезло. Физики рассчитали, что оно должно присутствовать в виде холодного микроволнового фона.
И вот тут начинается самое интересное. Это реликтовое излучение нашли совершенно случайно. Люди вообще не искали начало Вселенной. В 64 году двое радиоастрономов, Арно Пензиас и Роберт Уилсон, работали в Bell Labs. У них была огромная рупорная антенна.
Сверхчувствительная.
Да, для спутников. И они столкнулись с проблемой. В антенне постоянно был странный фоновый шум. Слабое такое микроволновое шипение.
Они потратили месяцы, думали, это радары аэропортов или радиопомехи от Нью-Йорка, охлаждали приемник жидким гелем до абсолютного нуля, чтобы исключить шум самой аппаратуры.
Ничего не помогло, и я обожаю ту часть, где они решают, что проблема в голубях.
О, да.
Птицы свели гнезда внутри антенны. Ученым пришлось туда залезть, выселить голубей и соскоблить то, что они в отчете назвали белым диэлектрическим материалом.
Белый диэлектрический материал. Прекрасный научный термин для птичьего помета.
Согласна. Но даже когда все отмыли, шум остался. Днем, ночью, летом, зимой шипение было равномерным со всех сторон неба.
А в это же время в Принстоне группа физиков-теоретиков во главе с Робертом Дикки ломала голову, как бы найти остаточное тепло большого взрыва.
О, как совпало.
Когда один из коллег Пензиаса и Уилсона услышал об этом, он посоветовал им созвониться. Когда ученые из Принстона поняли, что нашли ребята из Bell Labs, Дик повесил трубку и сказал: «Парни, нас обошли».
Пытаясь отмыть антенну от голубей, они случайно поймали эхо начала времен. Потрясающе. Но давай уточним. Почему это именно большой взрыв? Мало ли микроволн в космосе?
Ключевой момент. Он связан с кривой излучения Планка. Любой нагретый объект излучает энергию. Ее распределение зависит только от температуры. Спектр абсолютно черного тела.
Угу, так.
Физики предсказали, что если Вселенная началась с раскаленного состояния, то по мере остывания излучение должно было идеально сохранить форму кривой Планка. И когда запустили специальные спутники COBE, WMAP, Планк, они измерили этот фон с феноменальной точностью.
И данные совпали?
Настолько идеально, что график из точек наблюдений полностью перекрыл теоретическую линию. Это не просто холодный космос, это замерший отпечаток идеального первородного жара.
В источнике есть классный факт, который делает все это осязаемым. Если вы включите старый телевизор с комнатной антенной на пустом канале, появляется снег и белый шум.
Ага.
Так вот, от 3 до 10% этих помех – это микроволновое излучение, проходящее сквозь антенну. Свет от самого начала времен бьет прямо в ваш телевизор.
Идеальная иллюстрация. Но, знаешь, когда спутники детально нанесли на карту колебания температуры в этом фоне, наука получила сильный удар по человеческому эго.
Почему?
Анализ позволил высчитать плотность и состав Вселенной. И выяснилось, что барионная материя, обычное вещество, протоны, нейтроны, мы с тобой, планеты, это всего лишь 4%.
4% звучит как статистическая погрешность. Все, что мы видим в телескопы, можем потрогать, это крошечная пенка на океане реальности.
Остальные 96% — загадка. Около 23% — темная материя.
Которая не взаимодействует со светом, но обладает гравитацией, да?
Да. А оставшиеся 73% — это темная энергия, сима, растягивающая пространство.
Очень отрезвляет. Мы так гордимся знаниями, а изучили лишь малую толику. Но давай перейдем к третьему столпу. У нас есть расширение, есть тепловой отпечаток. А что с Хумией?
Пожалуй, самый элегантный столб — нуклеосинтез большого взрыва. Научная теория сильна предсказаниями. В первые секунды пространство было супом из частиц. Температура колоссальная, привычные атомы не существовали. Протоны имеют положительный заряд и отталкиваются.
То есть, чтобы они образовали тяжелый элемент, их нужно столкнуть на огромной скорости.
Да, нужна астрономическая температура. Эта первородная кузница работала очень недолго, буквально в первые 3 минуты после начала. Было достаточно горячо, чтобы протоны сливались, образуя гелий.
А почему только водород и гелий? Почему не углерод или железо?
Вселенная стремительно расширялась и остывала. Спустя 3 минуты температура упала ниже порога ядерного синтеза. Процесс просто остановился. Тяжелые элементы появились миллиарды лет спустя в звездах.
Угу. В презентации доктора Филлипса упоминается забавная история про статью 48-го года. Ее написали Ральф Альфер и Георгий Гамов.
Гамов обладал отличным чувством юмора. Он посмотрел на фамилии Альфер и Гамов и позвонил своему другу-физику Хансу Детте,
чтобы уговорить его стать соавтором.
Просто так. Детте не сделал ни одного расчета. Но теперь авторами были Альфер, Детте, Гамов. Звучит как альфа, бета, гамма.
Опубликовать фундаментальную работу ради каламбура — это уровень. Но расчеты-то были точными. Они предсказали, что через 3 минуты должно было образоваться строго определенное количество гелия.
Около 25% от массы барионной материи. Остальное — водород. И когда астрономы начали анализировать состав межзвездных облаков, атмосферы газовых гигантов, результаты раз за разом сходились.
Везде в космосе мы находим эту базовую пропорцию. 75% водорода, 25% гелия. Ну и что все это значит в итоге?
Это значит, что перед нами монументальная структура доказательств. Красное смещение показывает расширение, реликтовое излучение доказывает горячее начало, соотношение водорода и гелия подтверждает ядерные процессы.
Как говорит доктор Филлипс, нитка втрое скрученная не скоро порвется.
Да. 3 независимых направления наблюдений указывают на 1 сингулярность во времени.
И это неизбежно возвращает нас к чайнику миссис Льюис, потому что разговоры о внезапном начале выходят за пределы чистой астрофизики. Они вторгаются на территорию философии.
В источниках есть потрясающая цитата Роберта Ястрова. Он основал Институт космических исследований в НАСА. Важно понимать, он не был теологом.
Он был агностиком, да.
Открытым и последовательным. Смотрел на мир через призму данных. Но, анализируя эти три столпа, он пришел к честному выводу. Астрономические данные неумолимо ведут к взгляду на происхождение мира, который структурно идентичен библейскому повествованию.
Внезапное начало из ничего. То самое экс-нихило.
Ястров прямо говорит, что цепь событий началась внезапно во вспышке света и энергии. Наука, пытаясь забраться на пик познания, вдруг обнаруживает там теологов, сидящих тысячелетиями.
Потрясающе.
И мы опираемся на факты. Наука не требует веры. Но когда астрофизика доказывает начало материального, она создает пространство для диалога.
Данные обрываются ровно в тот момент, когда нужно объяснить, кто поставил чайник на плиту. И это оставляет невероятный трепет перед загадкой бытия. Но прежде чем мы завершим, есть еще одна мысль из материалов доктора Филлипса. От нее прям мурашки по коже.
Так.
Мы говорили, что свет имеет конечную скорость. Когда мы смотрим в телескоп, мы смотрим в прошлое. Видим галактику такой, какой она была миллионы лет назад. Телескопы — это машины времени.
Базовый принцип наблюдательной астрономии.
Но давай свяжем это с темной энергией. Если пространство расширяется с ускорением, с каждой секундой галактики разлетаются все быстрее. В далеком будущем ткань пространства будет растягиваться быстрее скорости света.
Законы физики это не запрещают.
То есть свет от других галактик физически не сможет до нас долететь.
Да, реликтовое излучение тоже растянется настолько, что станет невидимым для приборов.
И вот представьте себе будущих астрономов через миллиарды лет. Они построят телескопы, посмотрят в небо и не увидят ничего. Ни красного смещения, ни фона, абсолютно черная пустота вокруг нашей галактики.
У них не будет ни одного доказательства большого взрыва, который мы сегодня обсуждали.
Но Вселенная сотрет следы своего рождения. Они останутся наедине с кипящим чайником, даже не подозревая, что у него было начало. Спасибо, что погружались в эти тайны вместе с нами.